Глава 14. Ангел земли. Как упал ты с неба? Исаия 14:12. В англифицированных каббалистических сочинениях современных оккультистов архангел, ассоциированный с Малкут, сферой земли на древе жизни, назван Сандалфоном. Он описан как планетарный управитель земли. Тогда как Уриэль – это архангел, ассоциированный с элементом земли. В альтернативной и более подрывной люциферианской традиции великий архангел Земли известен как Люмиэль – свет Божий. Ключ к истинной природе земного ангела дала Дион Фарчун в ее книге «Мистическая Каббала» 1935 года. Она говорит, что каббалисты иногда называют Сандалфона темным ангелом. Этот титул также дан Люмиэлю Люциферу, несмотря на его реальную связь со светом. Фарчун говорит, что в этой роли и функции темного ангела Сандалфон правит кармическим долгом. По этой причине, утверждает она, Малкут известна как «врата правосудия и слез» или, поэтически, как «долина слез». Это сфера, в которой обычно отрабатывается карма. Страница 290. В книге «Арадия. Евангелие ведьм» «Арадия. Gospel of the Witches». Именно Люцифер вращает колесо судьбы, управляемое Дианой Лилит. Совсем недавно Дэвид Годдард опубликовал книгу под названием «Священная магия ангелов» «The Sacred Magic of Angels». В ней он воспроизвел магический квадрат, описанный как защищающая жизнь таблица Люмиэля. Этот квадрат, говорит он читателям, защищает душу от страха и бессилия, разум от повреждения, а тело от вреда, налагаемых тисками кармы. Страница 140-141. Годдард описывает Люмиэля как одного из ангелов Земли. Он не дает ему статуса архангела или планетарного управителя – в традиционном каббалистическом стиле, но отдает эту роль Сандалфону. Поскольку работа Годдарда во многом основана на обучающем курсе, созданном в 1950-е годы Маделин Монтельбан для Ордена Утренней Звезды, ему должна была быть известна подлинная природа Люмиэля. Поскольку для нас естественно ожидать, что церковь отвергает так называемого «темного ангела» и все его деяния, всегда неожиданно и печально обнаружить, что оккультисты также попадают в эту ловушку. Указание на подлинную природу и истинное положение Люмиэля в космической структуре все еще сохраняется в ортодоксальном каббализме, несмотря на попытки их стереть. На древе жизни противоположным Сандалфону является загадочный архангел Метатрон, правитель высшей сферы Кетер. Он представляет собой цель внутреннего поиска духовного просветления, свободу от проявления в физической вселенной и мистический союз с божественным. Есть древнее каббалистическое высказывание «Кетер в Малкут, как Малкут в Кетер». Это вариация древнегерметической аксиомы как вверху, так и внизу. Это говорит нам, что Люмиэль – как вспышка молнии, нисходящая по срединному столпу древа, обладает властью передавать совершенство тем, кто следует за ним по пути духовной алхимии. Кто же такой Метатрон? Его имя означает «ближайший к трону Бога». и иногда его называют послом Бога в связи с его отношениями с человеческим миром. Сефер Яцира описывает его как источник просветления и всякого света во Вселенной. Он также описан как главный ангел Бога и сын Шехины, невесты Божьей, женского присутствия Отца Материнского Творца. Шехина, как мы видели, ассоциировалась с различными восточными богинями, включая Лилит и Анат. Последняя была богиней плодородия, войны и половой любви, сыном которой был бог огня. Сходство между Метатроном и Люмиэлем слишком сильное, чтобы быть только случайными. Метатрон – это обучающий ангел, как и планетарные управители. И, как говорят, он научил секретам Каббалы Моисея, урожденного египетского принца и храмового посвященного. Одной из жен Моисея, египтянкой, как говорят, была Лилит в человеческом обличье. Окончательно все запутывает утверждение, что сам Метатрон некогда был человеком. На самом деле он, предположительно, был ветхозаветным пророком Енохом, который ходил с Богом и не стал его. Это можно считать важным ключом к реальной ангельской идентичности Метатрона, так как Енох – ключевая фигура в истории стражей. В книге Еноха, носящей его имя, он писец, излагающий их падение с небес. Дальнейшие свидетельства путаницы и теологических наложений можно найти в роли Люмиэля как планетарного управителя. В древней традиции он определенно является демиургом или правителем Земли как господин этого мира. Его основной исторический образ в этой роли – бог-козел еретиков-тамплиеров – Бафомет. Однако изначально Люмиэль был архангелом Солнца и поэтому солнечным логосом этой солнечной системы. В ортодоксальной каббалистической ангелологии Михаэль или Михаил, святой Михаил, описан как солнечный архангел. В оккультной философии Агриппы путаница усугубляется тем, что Рафаэль, архангел Меркурия, соотнесен с Солнцем, а Михаэль с Землей. Агриппа частично прав, потому что до мифической войны на небесах Михаэль был ангелом Земли. Но он и Люмиэль поменялись местами, когда светоносец отпал от благодати. Христианские образы святого Михаила, поражающего дракона, и намеренное расположение церквей, посвященных этому архангелу, на местах бывшего языческого поклонения – пример подобной подмены. Иногда статуи архангела Михаила в церквях или на кладбищах изображают его с утренней звездой Люмиэля во лбу. В этой главе воспроизводится иллюстрация Люмиэля в традиционной форме, созданная Найджелом Элдкрофтом Джексоном. Она основана на визионерском опыте художника и содержит символы, представляющие его роль как ангела Земли. В качестве руководства к вызыванию силы и присутствия этого мощного ангельского существа значение этих знаков таково. Во-первых, он окружен аурой звезд, образующей врата или арку над его телом. Это означает, что он не только повелитель мира, но и то, что его космическим положением до падения было перворожденное творение, логос, Слово Божье и первый свет Вселенной. Его крылья напоминают нам о том, что хотя ангелы могут появляться в гуманоидной форме любого пола, в действительности они – могучие, бесполые повелители пламени. Крылья можно также найти у херувимов древней Ассирии и шумерских богов планет. В любом случае они являются знаком божественного происхождения и небесной силы. Отсюда поверье, что если ангел теряет крылья, он становится смертным. Во лбу Люмиэля сияет утренняя звезда. Как мы видели, она представляет Венеру, третий глаз и метку Каина. В традиционном колдовстве это свеча между рогов козла Шабаша, представляющая просветление. В третьем градусе масонства кандидат получает объяснение, что пламенеющая звезда в ложе является той яркой утренней звездой, чье восхождение приносит мир и спокойствие верующей и послушной человеческой расе. В своей книге «Таро магов» «The Tarot of the Magicians» 1927 Освальд Вирт говорит, что когда пламенеющая звезда появляется в сумеречном небе после захода солнца, хотя ее свет и сдержан, он пронизывает, поскольку освещает внутренние аспекты вещей. В эзотерических мистериях христианства она является знаком воскресшего Христа. Апокрифическое Евангелие детства сообщает нам, что звезда на востоке, за которой волхвы следовали к младенцу Христу, на самом деле была отраженным светом ангела, который направлял их к месту рождения. Пентаграмма, пятиконечная звезда, известна в каббалистической магической традиции как печать Соломона. Роль Люмиэля подчеркивается ремнем или поясом, образующим знак Тау Креста. Одним из обвинений против тамплиеров было то, что они носили особый пояс под одеждой. Этот обычай также можно найти в других еретических сектах, особенно на Ближнем Востоке. Как мы видели, Тау – это уникальный символ Люмиэля и его роли как аватара для человеческой расы. Его судьба – воплощаться в человеческой форме в определенные ключевые моменты мировой истории в качестве спасителя и искупителя человечества. В этом обоюдном процессе и темный ангел, и его народ получают определенную степень искупления. Этот процесс также представлен на иллюстрации в виде сигиллы слева над розой. Некоторые увидят в ней знак Христа, но на самом деле она основана на египетском иероглифе Венеры. В этом контексте она означает божественное знание, принесенное в Египет Господом утренней звезды. В левом углу – пятилепестковая роза, и это один из важнейших символов в люциферианской традиции. Она может быть красной – Люцифер, или белой – Лилит, и является или розой Тюдора, или шиповником. Сегодня мы используем гибридные розы, потому что они доступны в изменившихся реалиях. Роза – знак мистической и священной родословной, созданной союзом стражей с человеческой расой, так называемого семейства розы или крови розы. На высшем уровне роза указывает на пендрагонов или королей драконов, и появляется в тех сказках и легендах, которые содержат учение люциферианской традиции. Она также использовалась как знак в тех оккультных группах всех времен, которые, обычно втайне, признавали свою преданность светоносцу. Роза также символ женского аспекта земного духа и Софии мудрости, как супруги Люмиэля Люцифера. В средневековом фольклоре она часто встречается в виде персонажа, известного как Дама Венера или Хабондия, сохранившаяся в Таро как императрица. Она связана с полумифическим пустым холмом – Венусбергом в земном лоне Магна Матер – Великой Матери и порталом в иной мир. Викторианский фольклорист Сабин Беринг Гулд описывает в своей работе «Занятные мифы средних веков», как французский рыцарь и трубадур Тангейзер отправлялся на собрание бардов неподалеку от Венусберга. После заката он наткнулся на пещеру и увидел прекрасную сияющую фигуру, стоящую у входа. Она поманила его, и он узнал в ней богиню любви. От ее тела исходил мягкий ровный розовый свет. Ей прислуживали нимфы, рассыпая лепестки роз у ее ног. Поглощенный страстью Тангейзер последовал за госпожой Рос в пустой холм. Там он вступил в священный брак с богиней на 7 лет. История Тангейзера и Венеры могла зародиться в легенде о Севилле, которая жила в лабиринте пещер под храмом Аполлона в Кумах. Там она предсказывала будущее до прихода христианства. В рыцарском романе «Гверина Горемыка» 1390 года рассказывается история Гверина и то, как он повстречал Люцифера в горах возле Умбрии. Люцифер искушал юношу сказками о Фате или волшебнице по имени Севилла, у которой был подземный сад земных наслаждений в пещере, охраняемой змеей. Севилла пыталась соблазнить Гверина, но он заглянул под ее платье и увидел, что у нее ноги чудовища. Он пытался избежать ее уловок и, как Тангейзер, отправился в Рим, чтобы искать отпущение грехов у папы. Понтифик отождествил Севиллу с Венерой. Легенда о Тангейзере была очень популярной уже с 14 столетия. Следующие 300 лет ведьмы, прорицательницы и умелые доктора утверждали, что посещали Венусберг и изучали тайны, сообщенные им дамой Венерой. В 1550 году инквизиция приняла исповедь от Зуана дели Пьятте, который признался, что посещал гору Севиллу. Там он встретил даму Венеру и отверг христианскую веру, чтобы следовать за ней. Гадатель на кристаллах и травник Диел Брю утверждал в 1630 году, что он путешествовал к ее горе 4 раза в год. Там он научился травному волшебству пивоварения, и богиня показала ему видение мертвых людей в сосуде с водой. В 1623 году медик по имени Ганс Хаузер хвастался в таверне, что путешествовал в Венусберг и учился там гаданию, исцелению и природной магии. В средние века королева эльфов и повелительница ведьм, дама Венера, Хабондия, почиталась европейскими крестьянами как могущественная женская сила, обитающая в пещерах под священной горой. Ее легенда является собой еще один пример контактов между людьми и сказочным народом для обмена оккультным знанием. Для философов и магов Ренессанса роза была главным символом Венеры. И Агриппа говорит нам, что роза Люцифера была посвящена ей. В видениях алхимиков она появляется как госпожа Венера, в багровой мантии, прошитой зелеными нитками. Интересно, что красный и зеленый были также цветами, ассоциированными со святой Марией Магдалиной. Ее иногда изображали в зеленом платье и красном плаще. В алхимии мистическая роза – это символ тинктуры мудрых. Эта тинктура обладала властью исцелять все болезни и недуги, возрождать металлы и обращать их в золото. Роза Альба, белая роза Лилит, это лунно-меркуриальный белый камень, превращающий основные металлы в серебро. Роза Рубаия – это красная роза Люцифера, обладающая солнечно-серной природой. Она тождественна философскому камню, камню мудрых, превращающему свинец в золото. Василий Валентин сказал, «Эта тинктура – роза мастеров. Алхимик должен соединить сафическую ртуть и сафическую серу в химическом браке Белой Королевы и Красного Короля, чтобы осуществить философский камень». Конец цитаты. Николя Фламель, 1330-1418, метафорически описывал этот камень как находящийся в горах, где гнездятся драконы, или в саду, где розовый куст поднимается по пустому волшебному дубу. Средневековый мистик с Майорки Раймонд Луллий, как говорят, чеканил монеты, сделанные из алхимического золота с выгравированной на них розой. На иллюстрации на розу наложен древний египетский ангх – крах ансанта. Некогда он был известен как застежка на сандалиях Исиды и был символом вселенской жизни. Он изображает бессмертие и жизненную силу, которая пронизывает и поддерживает Вселенную. Ангх состоит из Тау-креста, как фаллического символа, соединенного с яйцевидной окружностью, представляющей йони. И это священный брак противоположностей или красной и белой розы. Мужская и женская силы, как солнце, Люцифер Аполлон, и луна, Лилит Диана, соединяются в великом обряде духовной алхимии. На экзотерическом уровне ангх обозначает важность египетских царских семей в физической непрерывности священной родословной с древних времен. Тема священного брака подчеркивается в нижнем правом углу, где расположены изображения Солнца и Луны, с духовной эссенцией, истекающей из них в чашу. Она создана из смешения мужской и женской энергий и соответствующих им мужских и женских телесных выделений в великом обряде между верховным жрецом и верховной жрицей. Женская эссенция известна нам как масло Лилит, а в алхимии сочетание мужской и женской эссенций называется кровью красного льва и клеем белого орла. Физический и духовный союз великого обряда производит так называемую розовую росу – аква витае – воду жизни, звездный огонь богини. Он истекает в чашу света – грааль, чашу вод, которая представляет цветок йони – звездной богини и ее лона из иного плана. В эзотерических терминах грааль – это цель в конце пути, в центре лабиринта или на верхушке мирового древа, древа жизни. В дохристианском мифе это котел вдохновения, восстановления и возрождения темной богини подземного мира. В кельтской мифологии он содержит творческую силу для исцеления кастрированного короля-рыбака, восстановления плодородия пустыни, воскрешение мертвых героев, насыщение голодных и преображение посвященного жреца, жрицу внутреннего света. Грааль на иллюстрации отмечен равносторонним крестом. Это другой важный и многогранный символ люциферианского ремесла, означающий космическую гармонию и равновесие четырех элементов, которое должно быть достигнуто магом для свершения великой работы. Вместе с крестом под кругом находится символ Венеры Лилит и женского пола. Увенчанный полумесяцем или двумя рогами, он становится сигиллой Гермеса Тота Мерлина Вотана. С крестом, как змеей, с хвостом во рту и увенчанный крестом, он представляет печать Ордо Драконис и ордена Мельхиседека, к которому принадлежат все цари-священники по праву рождения или воплощению души. Мы перечислили основные сигилы ангела Земли Люмиэля, и их использование приведет к контакту с повелителем света в его различных формах. Столетиями враги истины и жрецы ложных религий пытались исказить и изуродовать миф о Люмиэле. Смешав его с ангелом-искусителем Сатанаэлем, они намеренно преобразили повелителя первого света в воображаемого князя тьмы. В коллективном разуме стада он преобразился в демоническое страшилище для запугивания и управления паствой с помощью адского огня и вечного проклятия. На самом деле, не имея ничего общего с этими глупыми страшными историями, Люмиэль дает путь тем, кто принимает его, путь в стране от грубого материализма и от бесплодных учений ложных религий. Этот путь ведет не в ад, а к самореализации и просветлению.